Простирание также указывает на смирение перед Богом, Гуру, тем, кто его представляет, Дхармой, своим Высшим Я. Что как бы то ни было, какие бы ни были кармы, мы в любой момент готовы простираться, означает все это аннулировать. Смирение – очень важное качество садху, которое должно воспитываться, сопровождать его всю жизнь, независимо от того, какой он должности, в каком он статусе, сколько лет он практикует, какого уровня достижения ему гуру подтвердил, или он сам какие мистические опыты получил. Даже когда вы станете брахмой и начнете творить вселенную, я вам точно скажу, смирение не помешает. Потому что без него не удастся сотворить вселенную. Не говоря уже, когда вы просто человек. И это качество садху. Это даже гораздо важнее, чем овладение йоговскими криями, мантрами и прочими. Поскольку это фундамент, и без этого фундамента это не сработает. Многие очень хорошо делают асаны, даже мирские люди, не практикующие. Даже есть чемпионат мира по асанам, по йоге. Многие с удовольствием выполняют магические практики, но не так много людей, обретших усмирение ума и достигших истинного смирения. Это же самое трудное дело. Но именно это и есть качество садху. Такому смиренному состоянию ума надо учиться и через внутреннее, и через внешнее. Внешнее смирение должно проявляться, сейчас скажу, вот вообще простые вещи совсем. Что вы смотрите со смирением, не с вызовом, как асур, а со смирением. Чуть-чуть опустив глаза, если надо. Что вы не отчаянно жестикулируете. Это и есть азы монашеской этики. Вы не кричите раздраженно, не показываете эмоции свои. Вы вообще их не показываете. То есть показывать эмоции уже не смирение. Это значит, вы их признаете, вы считаете. Я не говорю про возвышенные эмоции. Так, я говорю про негативные какие-то эмоции. Что вы их признаете, вы считаете их чем-то ценным и считаете себя достаточно компетентным и сильным, чтобы их показывать. То есть вы демонстрируете, я великий асур. Я могу тут разрушить все. Бойтесь меня. Напрягайтесь. Вы показываете. У меня есть сила. И вот я вам сейчас ее всем покажу. То есть в этот момент вы подражаете кому-то. Кому-то, кто уже был в истории. Равани, Хираньякашипу, Хираньякша, ну, мало ли демонов было, то есть в этот момент, если это какие-то негативные, сильные эмоции. От смирения никогда не проявлять их. Если проявлять, только возвышенные. То есть садху не имеет права на негативные эмоции. Если это ситха, садху высокого уровня, он имеет право на проявление гневных энергий. Но гневные энергии и негативные эмоции не одно и то же. Гневная энергия означает проявиться как гневное божество, например, преобразиться в гневного Шиву Бхайраву или Дататрию. И ради чего? Не просто так, потому что захотелось, а с какой-то мотивацией, стратегией, с мотивацией сострадания, защиты, помощи живым существам. И внутри этого гневного существа любовь и сострадание, свет и чистота. Там никакой бесконтрольности, там, потому что если этого нет, это мара. Шива – это всегда внутри чистота, свет, любовь и сострадание. Например, если в тонком теле какое-то злобное существо нападает на кого-то, а вы хотите защитить, и защитить любовью его невозможно, то если вы умеете преображаться через мантру, вы преображаетесь в гневного Дататрею, в гневного Шиву и просто отбрасываете это существо, защищая какую-то душу. Вот. Это допустимо. Это проявление гневных манифестаций. Но это не имеет ничего общего с негативными эмоциями, с гневом, с нечистым видением, потому что внутри у вас любовь, чистота и сострадание. То есть это абсолютно разные вещи. И это возможно на стадии, на высоком уровне. Итак, смирение – это говорить спокойно, не проявлять эмоции, всегда улыбаться, радоваться другим. Разумеется, это должно быть внутри. Если мы говорим спокойно, улыбаемся, у нас там черти какие-то танцуют в каналах, это тоже не смирение, это лицемерие будет. Но начинать надо хотя бы с внешнего. Хотя бы с внешнего. А ум перестроится, потому что мы такие существа, что ум идет за телом, тело идет за умом. И начинать надо хотя бы с того, что тебе подконтрольно. Если не подконтролен ум, пусть хотя бы тело подконтрольно. Но в любом случае надо достигать тотального усмирения ума. И вот смирение и усмирение ума – это одно и то же. И если вы работаете с созерцанием, развиваете чистое качество души, то это легко. А если это не легко, надо задать вопрос, а почему? Здесь ответ – карма. Карма. Но тогда должен появиться сразу следующий ответ. С кармой мы знаем, как работать. Упаи, методы. Но в любом случае клеши должны быть очищены, усмирение ума должно быть очищено. Это очень важно, очень-очень важно. Это и есть показатель успешной садханы. То, что в медитации что-то сверкнуло, появилось или что-то проползло по позвоночнику, это не показатель. Не показатель. А вот усмирение ума – вот это показатель. Так, текст святого Падмасамбавы, наставление своей ученицы Еши Цугель. Традиция тантрическая не наша, но комментировать буду с позиции нашего учения.
Учитель Падма сказал: «Практики дхармы не замечают, когда их обманывает мара». Джома спросила, что это значит. Учитель ответил: «Могущественных людей обманывает мара гордости и тщеславия. Сановников обманывает мара красноречия и заблуждения. Простых людей обманывает мара невидение и глупости. Богатых обманывает мара суетных целей и увеличение достатка. Практиков дхармы обманывает мара приумножение имущества. Их обманывает мара воспитание детей, кармических взаимодавцев. Их обманывает мара почтительных учеников. Их обманывает мара преданных слуг и спутников. Их обманывает мара ненавистных врагов. Их обманывает мара ласковых слов родни. Их обманывает мара прекрасных материальных украшений. Их обманывает мара мелодичных голосов и сладкозвучных речей. Их обманывает мара собственной привязанности. Их обманывает мара красоты и жажды любви. Все твои усилия, затраченные на ошибочные действия, это обольщение мары. 5 неотъемлемо присущих тебе ядов, мара твоего ума.
Итак, есть такая поговорка. Тапа и папа идут рука об руку, идут рядом. То есть всегда, когда вы делаете тапасию, всегда возможно испытание омраченных состояний, клеш, греховных состояний. И для садху, пока он не достиг стадии очищения, это нормально. Более того, удивительно, если бы этого не было. Нормально в том смысле, что они выходят и проявляться могут. Но садху должен быть во всеоружии, чтобы папа не проявлялись, а чтобы они очищались. Если это садху мудрый, то он знает, как клеши переводить в мудрость, как устранять грехи, как устранять нечистые помыслы, как соблюдать самаю, как соблюдать этику. То есть он не слабый. Да, мары, клеши, мары могут влиять, клеши могут проявляться, но и он тоже не слабый, он духовный воин. Вот если он не духовный воин, если он что-то такое аморфное, такое гламурное, бумажное, ненастоящее, фальшивое, не берущее ответственность за свою духовную жизнь, перекладывающее свои выборы на других, ожидающего чего-то от других, то он не духовный воин. Он не берет ответственность за собственную работу, он свой путь, свои усилия, свою реализацию перекладывает на других. Конечно, это ошибочное состояние, и, конечно, ему очень сложно справляться с этим. Но духовный воин – тот, кто берет ответственность. И когда такие качества переживаются, он работает с этим. Он не боится, и он не сдается. То есть духовный воин, во-первых, не боится, во-вторых, не сдается, не поддается. В-третьих, он знает, как работать, и он работает. Подверженные недуховные воины, подверженные страху, они просто сдаются клешам. Есть еще те, кто в раджасе, те, кто в тамасе, недуховные воины. А те, кто в раджасе, недуховные воины, они с клешами не борются, они их принимают и отождествляются с ними. Но садху, если он в сатве, он применяет упаи, применяет методы и побеждает клеши. Между ними, клешами, между ними влиянием мар всегда есть дистанция. Это его осознанность, ответственность и знание учений, знание, как действовать. И что здесь важно? Важно регулярно открывать помыслы. Важно знать шастры и наставления, как работать в таких случаях. Важно иметь критический ум к себе относящийся, всегда критический. Чем критичнее вы к себе относитесь, тем лучше. Критичность означает не соглашаться с тем, что выдает ум, не соглашаться с тем, что выдает душа, кроме того, что позволено шастрами и поощряется. Нам мудрость, ясность, осознавание и так далее. Критичность означает не следовать за данными своего ума, не следовать за данными своей души, а, во-первых, отделять себя от них, наблюдать, отсекать и отдавать Богу. Наконец, также важно раскаяние и епитимия. Если не достигнут уровень естественного самоосвобождения, так что благодаря присутствию в природе Шивы вы всегда благословлены в благодати, вы всегда чисты в чистом видении, и даже никакой нечистой мысли, никакой клеши не возникает, то нужно более на грубом уровне, на внешнем выполнять епитимии, раскаяние. И надо признать, что вот этот способ критичного восприятия себя, епитимии, раскаяния, отделения, неследования – это нормально для садху. То есть нормально думать, да, мой ум грязен, мое эго большое. Это нормально для садху. Это и есть смирение садху. Если садху не может признать, что его эго большое, значит, его эго большое. Понимаете? Если вам говорят, что вы несмиренны, и вы доказываете, что нет, вы самый смиренный, значит, вы несмиренны реально. Это как в детском саду. Вот такая игра. Воспитатель в детском саду говорит: «Дети, кто самый скромный?» Я. Это то же самое. Другими словами, садху с маленьким эго, если вы говорите ему, что у него эго большое, как он ведет себя? Знаете как? Скажет, да, большое, признаю это. Потому что его смирения хватит, чтобы это проглотить и не отождествиться, и растворить, и воспринять это правильно. Для него это не проблема. Потому что по сравнению с Богом у каждого есть большое эго. У каждого. Если ему скажешь, твой ум грязен, как у свиньи, он скажет, да, еще грязнее. Даже не как у свиньи. Если ему кто скажет, ты никудышний, как садху, да, он это признает. Вот это и есть истинное смирение. Потому что если смирение есть, то, несмотря на все это, его дивья-бхава не пострадает, его присутствие не пострадает, его самоосвобождение не пострадает, его преданность не пострадает. Потому что каждый святой, преданный Богу, он чувствует это, потому что он меряет себя не по меркам людей, он меряет себя по меркам Шивы. А перед Шивой, даже если у вас нет эго, ваше эго все равно большое. Перед Шивой, даже если ваш ум кристально чистый и прозрачен, ваш ум грязнее свиньи. Перед Шивой, какой бы вы ни были, ситх, махаситх или божество, вы просто никто. И вот садху, святые, меряют себя не мерками земных людей. Они среди земных людей могут быть великими и могут поклоняться, но они мерят себя совсем другими стандартами. Они меряют себя стандартами Шивы, стандартами первой татвы. Это и есть признак смирения. И вот такие качества духовного воина, они дают ему огромную силу. Благодаря таким качествам он очень сильный и мудрый, он может побеждать мар. Он может очищать самые тонкие тенденции, мары никогда не искушает. Он может очищать клеши, он может пребывать в любой грязи и быть в чистоте, потому что он не отождествляется с этим никогда. Он меряет себя мерками Шивы всегда.
Шесть объектов чувств, существующих как привычные склонности, мара внешних вещей. Привязанность вкусу самадхи – мара внутренних явлений. Надежда на плод в учении – мара воззрения. Все высшие качества – тоже мара. Все неведение и заблуждение – тоже мара.
В каком случае какие-либо энергии, переживания, качества являются марами? В том случае, если мы за них цепляемся, если мы с ними отождествляемся, если мы выстраиваем на них новый фундамент своего эго, если мы их не отдаем Богу. Можно проще сказать, все, что не отдается Богу, все является марой. Мара означает какими-то заблуждающимися силами, энергиями, какими-то энергиями неведения. И вот у святых, поскольку у них очень высокие стандарты, они очень щепетильны, очень бдительны в отношении энергии неведения. У них нет компромисса. У них очень сильная вивека, и они все видят и в себе, и в других, и в мире. Но поскольку они прежде всего предъявляют эти стандарты к себе, то у них очень сильная вивека внутри себя. Что отбросить, чего держаться, чему нельзя потакать, что полностью надо предать Богу и вообще на что нельзя опираться. И вот такая строгость себе должна проявляться либо как неуклонное самоосвобождение с полным преданием себя, либо как такая бдительная строгость, когда наблюдается ум, берутся епитимии, раскаяние, критический анализ ума, аналитические медитации, когда то, что не является истинным состоянием, отбрасывается. Конечно, самоосвобождение – предпочтительнее. Но бывает так, что самоосвобождение пока слабое, и оно работает только на уровне мысли. Это значит, мы должны применять методы посильнее. Если мы чувствуем, что накатывает гнев и никакое самоосвобождение не помогает, то мы должны читать тексты, размышлять о страданиях адов. Тут уже не про самоосвобождение, потому что если с таким состоянием попадешь в ад, оно ведь и там не сработает. То есть если оно здесь не работает, то там как оно сработает? Попал в котел, пытаешься войти в присутствие, кто я, тут припекает уже. Черти перемешивают, и они, им все равно там. Как там твоя атмавичара? Там, не горячо? То есть если оно не работает, самоосвобождение как должно, то и в аду оно тоже не сработает. А такие мысли туда приводят. Это значит, должен зазвенеть звоночек. Так нельзя. А если нельзя, то что? Зародить чувство. Нужно зародить чувство или стыда, или раскаяния, любое чувство, которое бы привело к отрешению, что мне это не надо, мне это нельзя. Я давал обет ахимсы, я усмиряю ум. И с таким чувством выполнить праящиту, раскаяние епитими взять. Ту епитимию, которая описана в шастрах. Чтение мантры, очистительные практики, раскаяние у алтаря, пуджа, пост и так далее. То есть духовный воин – это тот, кто понимает разные энергии, умело борется с ними, умело с ними работает. Умело применяет разные приемы, мастерские энергии, упаи. Это не так, что гнев захватил, хожу с ним 3 месяца. Это значит не духовный воин. Гневу примешалось еще что-то, хожу с ним дальше. Вот это не духовный воин, это бумажный тигр. То есть у него нет никакой работы, никакого прогресса. То есть таких духовных псевдовоинов ждет падение. Они сами себе выстраивают будущее падения, неудачи в духовной жизни, проблемы. Духовный воин очень оперативно реагирует. То есть появился гнев, появилось что-то, через 2 секунды прибывает его спецотряд. Быстрая реакция. Вот это характеристики духовного воина. Непримиримость с клешами, бескомпромиссность. Появились какие-то неправильные поступки, нечистые мысли, его высшее «я» сразу дает команду, бескомпромиссность и быстрое применение метода. Вот это позиция правильная духовного воина. Либо, если он владеет по-настоящему самоосвобождением, то самоотдача и самоосвобождение так, что даже следа не осталось. Только легкое памятование, что здесь была допущена ошибка. Духовный воин не боится признавать свои ошибки, искать свои ошибки, но не для того, чтобы погрязнуть в копании в ошибках, а для того, чтобы быстро их пресечь, очень быстро, очень оперативно и вернуться в правильное чистое состояние. И он ни в коем случае, тем более, не перекладывает какие-то собственные проблемы на других вообще. Это признак того, что в неправильном состоянии находится. И нормальное состояние – это любовь и сострадание, распахнутость ума, пребывание в воззрении, созерцании, внутренняя свобода, удовлетворенность, благодарность, радость, чистота, прощение, всепрощение. Из состояния любви 4 бесконечных – всеприятие, великодушие, сострадание в отношении других живых существ. То есть такой духовный воин, благодаря такой бдительности – он всегда океан терпения, океан сострадания и океан блаженства. Благодаря тому, что он усмирил собственные клеши, он может помогать другим, поскольку, пребывая в этом океане, он позитивным образом влияет и на других тоже.
А величайшая мара – это привязанность к «я». Он не существует нигде, кроме как в тебе самой. Ты должна убедить этого демона, ты должна убить этого демона изнутри. Если сделаешь это, он не придет извне. Однако слишком много людей не узнают этого мару. 4 основных качества. Учитель Падма сказал: практикуя дхарму, нужно обладать 4 основными качествами. Джома спросила, каковы они? Учитель ответил: тот, кто имеет великое сострадание, будет обладать бодхичиттой. Тот, кто свободен от лицемерия, сможет соблюдать заповеди. Тот, кто не обманывает, имеет чистые самаи. Тот, в ком нет притворства, не узнает позора, им ненадежной дружбы. Так или иначе, обладая великой верой, ты добьешься успеха в практике дхармы и, обладая решительностью, сумеешь соблюсти обеты. Чтобы практиковать дхарму, нужно быть осмотрительной, в глубине сердца будь тверда, как кость.
Итак, садху должен быть очень внимательным и очень осмотрительным. Он не должен быть беспечным. Беспечность на духовном пути пагубна. Внимательность – то, что защищает и спасает. На духовном пути проявляется разное в судьбе садху. Негативные состояния, клеши, мары. Тот, кто практикует, он знает об этом. Помехи, препятствия. То есть появляется хорошее состояние, углубление веры, чистого видения, духовные опыты. Но если карма не дивья и не очищена, то такие переживания, состояние ума, непостоянство, духовное уныние, все это тоже параллельно проявляется. Но садху не страшится этого. И садху их никогда не боится. И он знает, как с ними работать, и он учится с ними работать. Учиться с ними работать означает понимать, что мы живем в такой вселенной, где нужна большая бдительность. И что вселенная испытывает всех живых существ, она оказывает кармическое давление на всех живых существ. А на садху иногда она может оказывать очень серьезное кармическое давление, потому что садху идет против ветра кармы, садху идет по пути быстрой эволюции. Если мирской человек, он проживает свои кармы постепенно, то часто бывает так, что садху за год проживает кармы там, 12 лет или даже нескольких жизней. И кармическое давление может возрастать параллельно с развитием осознанности. Но садху должен быть вооружен, он должен быть осмотрительным. И если он осмотрителен, если он не делает ошибок, если он соблюдает самая, то он не имеет таких проблем, не имеет таких препятствий. У него должна быть сильная вера, понимание, как соблюдать тщательно самаю, и бдительность, осмотрительность. Поэтому садху всегда бдителен. Те, кто теряют бдительность, допускают ошибки, и с ними происходят разнообразные помехи, препятствия, и в конце концов они запутываются. И в отношении чего эта бдительность должна быть? Разумеется, сначала в отношении естественной осознанности. Затем в отношении неизменной бхавы четырех бесконечных. В отношении чистого видения. На относительном уровне в отношении этики, самаи, с друг с другом, с прибежищем и со всеми живыми существами. В отношении клеш, в отношении эмоций, в отношении всех этих вещей садху должен быть очень бдительным. Такая бдительность дает настоящую духовную силу. Такой садху, прежде чем сказать что-то, думает. Прежде чем вынести оценки и суждения, тоже думает. Прежде чем что-либо делать, думает. Он всегда анализирует свои связи с другими людьми, отношения со Вселенной, свои поступки. Не обязательно, что он там думает сильно, как-то вот нагруженно думает. Он анализирует это просто с позиции своей ясности. Он прилагает свою ясность, чтобы быть внимательным во всем этом. Тогда он нигде и никогда не совершает ошибок. Возможность совершить ошибки будет всегда. Вселенная очень сложно устроена. Мы, как человеческие существа, состоим из внутренних божеств, чакр, каналов, тонких тел. И мы проникаем в такие области, о которых мы даже не догадывались. Когда вы входите в тонкое тело, и тот, кто входил в тонкое тело, он знает, о чем я говорю. И иметь очень трезвый ум, очень сильную веру, очень чистое сознание очень важно. А ведь тонкое тело – это еще и самое начало. Но уже для многих хватает даже вот такого краешка тонкого тела. Только какую-то одну грань тонкого тела хватает, чтобы на всю жизнь просто вылететь из дхармы, как пробка из бутылки. Да, для многих. Выхода каких-то одних, даже небольших карм, а нам предстоит очень много очистить карм. Нам предстоит очень познать много областей подсознания, сверхсознания, много чего. И здесь нужна очень большая трезвость. Трезвость, трезвость, трезвость. И пусть даже вы чем-то не удовлетворены, пусть даже вы несправедливо кто-то к вам сказал или отнесся, это все не играет значения. Рассматривайте это как хорошую тренировку по вашей трезвости. Потому что лучше пусть это среди самайных братьев тренируется, чем это Мара или Шакти вам предъявит свои энергии. Потому что Вселенная, в общем-то, она сансарная Вселенная, не божественная. Сансарная Вселенная, она безжалостна к живым существам. Это она вот не жалеет вообще. Безжалостная, реально. Те, кто покидают тела и перерождаются, те, кто впадает в омраченное состояние, кто идут в ады, жесткий закон действует, неумолимый, неотвратимый. Если человек не контролирует ум, не воспитывает себя, надежд на сострадание материальной природы никаких. То есть это майя-шакти, дурга-шакти. Надежда есть только на чистое состояние, только на контроль, только на смирение, только на божественную любовь, только на самая. На вот все остальные нижние энергии надежды нет. Вселенная, она жестко с существами обращается, поэтому ее называют сансара. Стоит сделать ошибку, сразу она дает реакции. Она дает быстрые реакции. И за беспечность душа, садху, душа йоги может многим платить, потому что Вселенная реагирует на ее беспечность, на ее проявление карм. Поэтому садху никогда не беспечен, никогда не проявляет неправильных эмоций, никогда не допускает нечистого видения, никогда не судит других, никогда не перекладывает на других свои оценки, никогда не перекладывает свой выбор и ответственность. Он очень самокритичен, и он всех прощает заранее. И он всегда любящим старается быть и смиренным. Потому что даже если мы неправильно как-то проявимся, ну что, самайные братья нас простят. Старшие монахи отнесутся к с любовью и пониманием. Ну, знаете, как вот, как, ну, как врач с больным. Да. Ну да, ему же трудно, у него же карма. Там. То есть если вы даже со старшим как-то неправильно поведете себя, он не будет там на вас кричать, обижаться. Если это настоящий старший, он посострадает. Ну, да. Ну вот, трудность у него, да. То есть санга – это такая, в общем, благая ситуация, благая обстановка, благостные люди. Но Вселенная не благостна. Если вы под предлогом благой обстановки будете потакать клешам, марам и прочим, то это не будет так ярко выявлено в благой ситуации, но Вселенная это быстро выявит, и она не будет потакать. Будет, она будет в свое время, как только подвернется возможность, будет жестко очень действовать, если не будет такого самоконтроля. Поэтому не следует обольщаться благой обстановкой садху, вообще благими качествами садху, благой атмосферой. Не следует этим пользоваться, не следует злоупотреблять этим. Потому что майя-шакти бдительно следит за вами. И она не применет возможности воспользоваться какими-то неправильными состояниями, неправильными настроениями, неправильными действиями, мыслями или словами. И когда она воспользуется, она жалеть не будет. То есть садху, гуру, все будут вас жалеть, а она не будет. Но именно она имеет власть над вами. Садху, гуру не имеют власти над вами. Вы к ним приходите добровольно и практикуете по их указаниям. А вот она имеет как раз над вами власть. И чтобы вот лишить ее этой власти, надо быть очень аккуратным, очень бдительным. Не быть мирским человеком, который подпадает под относительные. Потому что судьба решается. И прожить всю жизнь такой аккуратности и бдительности.
Искоренение пяти ядов. Учитель Падма сказал, практикуя дхарму, нужно искоренить пять ядов. Джома спросила, что это значит? Учитель ответил, тот, в ком силен гнев, страдает больше всех. Тот, кто очень глуп, подобен животному и не способен понять дхарму. Тот, в ком слишком сильна гордыня, не способен усваивать добродетели и имеет многочисленных врагов. Тот, в ком сильно вожделение, не умеет хранить обеты и часто будет становиться объектом злословия. Тот, в ком сильна зависть, очень честолюбив и находит удовольствие в кознях. Не гоняйся за этими пятью ядами, ты убьешь их изнутри, освобождая в момент возникновения.
И здесь святой Падмасамбхава говорит, вот эти яды ты можешь уничтожить изнутри, если научишься в первый момент возникновения их освобождать. Самый высший метод – это способность их полностью освободить. Это называется васанакшая – разрушение васан, привычных тенденций ума. Мгновенно изменить состояние ума, даже если ум пришел в неправильное состояние. Нам гнев, привязанность, смятение, гордость, зависть, высокомерие, нечистоту – мгновенно, за щелчок пальцев. Мгновенно вернуться в пребывание в Боге, в чистое видение.
Люди, которые необузданно поддаются пяти ядам, сеют собственное несчастье. Усмирение.
Пребывание в клешах неблагоприятно, оно даже опасно. То есть это чревато физическими болезнями, психоневрологическими болезнями, даже на физическом уровне. Мы живые существа, которые подвергаются разным проблемам на уровне психосоматики. И чем чище наше сознание, тем лучше наше здоровье, дольше живет тело, тем лучше мы себя чувствуем. И чем активнее проявляются клеши, тем больше препятствий, тем больше духов реагируют, откликаются, приходят на такую работу сознания, тем больше такой человек притягивает различных проблем. Поэтому пребывать в чистоте, великодушии – это даже выгодно с точки зрения мирской, обычной ситуации.
Усмирение собственного ума. Учитель Падма сказал, «Практикуя дхарму, нужно сначала усмирить собственный ум». Джома спросила, что это значит. Учитель ответил, «Нужно погасить палящее пламя гнева водой добросердечия.
Нужно гасить клеши пратипакшабхаваны, противоположным, и главную ставку делать, кроме осознанности, на любовь, сострадание, радость и равностность, на четыре бесконечных. Это чистая сатва, но не такая сатва, как по-американски. Знаете, если вы были в Америке всегда все улыбаются. Если вы здороваетесь, там, если вы встречаетесь с кем-то, принято поговорить, улыбнуться, поприветствовать, спросить, как дела. То есть внешне так все очень сатвично, гармонично. Но если глубже так выяснить, то никому особо нет дела до ваших дел. Когда спрашивают «How do you do?» или «How are you?» – это просто рабочая фраза. Если вы начнете говорить «Как у вас дела?», вас никто не будет слушать. Или там «Приветствуют». Но был такой случай. Люди купались в бассейне, женщина хотела попасть внутрь бассейна тоже, но забыла ключ. И она просила открыть, ей все улыбались и сочувствовали. Она забыла ключ, но никто не собирался открывать ключ. То есть это вот такая внешняя сатва. Когда внешне улыбаются, внешне все, но никто не собирается тебе помогать, как-то сочувствовать, никакого сочувствия, сострадания нет. Просто социальная, культурная привычка. Но это не только Америка, это может быть такое внешнее. Но мы должны воспитывать в себе глубинную, фундаментальную сатву. Мы должны срастаться с четырьмя бесконечными, это лучший способ побеждать клеши, которые проявляются. Совершенно другое умонастроение. Дальше.
Нужно перейти реку вожделения по мосту сильных противоядий. Нужно зажечь во мраке глупости светоч различающего знания. Нужно разрушить до основания гору гордыни пестом усердия.
Гордыня может проявляться в таких мыслях. «Меня недооценивают», «Меня не уважают должным образом», «Ко мне относятся пренебрежительно», «Мои достижения не признают». Эта гордыня может проявляться на определенной стадии духовной практики, когда человек уже немного повзрослел, как духовно практикующий. На всех этапах нужно опасаться такой гордыни. Либо она может проявляться как ввязывание в различные сложные, запутанные отношения. Вот погрязнуть в отношениях с кем-то, знаете, погрузиться в обвинения, в отношения, в мысленные разговоры, в претензии, в ожидания. Вот это хуже некуда для монаха. Вот это все, конец, это крах духовный, в общем-то, это крах. Понимаете, когда вместо того, чтобы погрузиться в брахмана, в шиву, в благодать, человек погружается в какие-то кручения ума, в обиды, в надежды, в ожидания похвалы, в претензии, в обвинения, в посылание мыслей. И вот это все вертится и крутится, и он во всех этих отношениях годами, обиды, гнев, и это может закончиться серьезно. Там, нарушением самай, потерей прибежища, это очень большая проблема может быть, если человек не осознает пустотность всего этого, иллюзорность, несущественность, если он не снижает важность всего этого, это может быть стать совершенно неправильной дорогой. И садху очень бдительный в этом, если он не умеет отпускать и отдавать все это Богу и предавать. Что в этом случае надо? Ну, открывать помыслы сразу. Искать монаха, маханта, старшего гуру и быстро открывать помыслы. Потом раскаиваться и отдавать это. То есть никогда монах саньяси и карма саньяси не должен погружаться в хитросплетение и запутанности отношений. Отношения должны быть чистыми и простыми. Никаких личных оценок, привязанностей, субъективизма, никакой игры, никакой политики. Все это крах для духовной жизни. Чем быстрее это будет распознано, и чем быстрее объявить этому такой бескомпромиссный подход, тем лучше. В отношениях действуют правила этики. Четыре бесконечных, чистое видение, сострадание. Все, достаточно. Нечего делить, нечего предъявлять претензий ни на кого. Некого обвинять, ни от чего ожидать, ни от кого. Ты садху, ты принял ответственность за свой путь, все просто. Либо ты практикуешь и достигаешь самадхи, просветления, замыкаешь круг дня и ночи, святости, входишь в благодать, либо ты этого не делаешь. Все очень просто. Отношения здесь вообще ни при чем. Но многие люди даже умудрялись в монастыре, в обетах, в отрешении от мира запутаться во всем этом. То есть человек пришел за самадхи, за освобождением, но на каком-то этапе он забыл за этим. Он начал смотреть на других людей, что, кто что делает, кто о нем что говорит, как он делает, как его уважают, не уважают, как его оценивают. И это ум раздул такую вселенную, что он уже забыл свою первоначальную мотивацию. Это стало важнее. Он ввязался в какие-то споры, диспуты, занял какую-то политическую позицию, начал под свою позицию других подтягивать, что он прав, а те не правы. Началась как борьба каких-то внутренних группировок и микрогрупп. И в конце концов это обострило клеши. Затем он перешел на нечистое видение. Его потом просто карма вынесла. И уже нет никаких целей, уже нет никакого самадхи, а уже есть мир, здравствуй, сансара и все прочее. Вот так по бессознательности, по своему неведению, по неопытности душа теряет драгоценную человеческую возможность, драгоценное человеческое рождение, просто запутавшись в отношениях. Вообще отношения – это больная тема в мире людей. Мужья и жены – это очень болезненная тема. Родственники – болезненная тема. Там дележ имущества, амбиции, эго, дети, отцы. На политическом уровне отношения. На разных, то есть в мире людей все конфликты, ну 100% практически из-за отношений. Между политическими кланами, между родственниками. То есть очень много совершается аппаратх, нечистоты именно в сфере отношений. Почему? Ну, эго потому что. Кто-то требует от других, потому что не самодостаточен. Кто-то обвиняет других, потому что не может понять, что его собственная карма. Кто-то из-за гордости имеет амбиции, а другие мешают амбициям. Кто-то из-за зависти, что их амбиции удовлетворились, а его амбиции нет. В общем, отношения для мира людей – это доминирующий фактор препятствий. Это Вишну-Гранхи. Именно неправильные отношения держат в мире. И вот наша задача – молиться, добиться такого, чтобы наши отношения с другими людьми были чистыми, любящими, гармоничными, уважительными, мудрыми, красивыми, вдохновляющими, благословляющими и счастливыми. То есть надо сказать себе, ниже этой планки я никаких отношений не строю, только чистые, только любящие, только гармоничные, только счастливые и никакие больше. А если другие, то я работать буду с этим. Поэтому садху стремится жить так, чтобы все, кто с ним общаются, чтобы они были счастливыми. Это критерий. Если кто-то общается с вами, если он несчастен, значит, вы не смогли его сделать счастливым, значит, это уже ваша проблема. Критерий правильного общения, что после общения с вами тот, кто с вами общался, остается счастливым. Вам удалось его сделать счастливым. Это признак того, что карма отношений очищена и усмирена. Поэтому в отношениях вы должны в качестве практики усмирения ума принять такую позицию. Я стремлюсь всех сделать счастливыми. Я не стремлюсь от отношений получить что-то, чтобы мне дали счастье, чтобы меня сделали счастливым. Я сам стану счастливым за счет Шивы, за счет благодати, за счет созерцания. А вот других я буду стараться сделать счастливым, действовать так, чтобы других сделать счастливыми. Это критерии хороших, гармоничных, сбалансированных, правильных, любящих, уважительных отношений и без привязанности. Когда удастся карму отношений победить, то вы уже на 50% усмирили свой ум. И вот эти отношения должны распространиться на всю материальную вселенную, на всех чистых существ, на всех нечистых существ. Даже в отношении негативных и нечистых существ надо принять такую позицию. Я их тоже буду стараться сделать счастливыми. Может, не сейчас, попозже, когда я достигну великого совершенства, сейчас я буду на дистанции. И вот мудрый, он не осуждает негативных существ, глупых существ, раджасичных, он их не осуждает. Потому что он имеет цель, санкальпу, сделать их тоже счастливыми. Вот это признак пробужденных. Даже со самых ущербных, самых глупых, самых злых, самых тупых, самых-самых-самых. Он не ненавидит. Он их не оценивает, он не лишает их права на божественную благодать. Их он тоже планирует сделать счастливыми, но, может, не сейчас. Сейчас они слишком для него неподходящие пока. Его силы очень мало. Но он стремится, он зарождает такую санкальпу, даже их делать счастливыми. Это признак усмирения ума, что в общении мы стремимся в первую очередь другого сделать счастливыми. А чтобы мы его сделали счастливыми, что мы должны? Мы должны проявить к нему чистое видение. Мы должны к нему проявить уважение. Неважно, старший, младший, средний, просветленный, непросветленный, чистый, нечистый. В любом случае, мы должны проявить к нему уважение. Иначе мы не сможем сделать счастливым его. Мы должны уважение, возможно, проявить только если наше видение чистое. Значит, нам придется проявлять чистое видение. Нам придется останавливать свой оценивающий ум и включать практику уже. И мы должны проявить ему внимание, должное внимание, но при этом не отождествиться, продолжать находиться в созерцании. И вот когда мы так делаем, мы можем других делать счастливыми. Мы можем выслушивать других, мы можем брать на себя проблемы других, мы можем взваливать на себя груз забот других. Это совершенно противоположный ум, когда мы не требуем от других внимания, не требуем, чтобы они взвалили на себя наши проблемы. А когда мы пытаемся им помогать, мы им даем внимание, мы берем на себя их проблемы. Вот это практика пробужденных. Если вы так будете действовать и возьмете на себя такой ход мысли, вы уже наполовину усмирили ум.
Нужно преодолеть бурю зависти, завернувшись в теплый плащ терпения. Так или иначе, эти пять ядов, твои старые заклятые враги, будут губить твою жизнь в трех мирах сансары, если станешь необузданно им предаваться. Не позволяй им буйствовать, это опасно.
Итак, опасно позволять буйствовать клешам, это опасно. Потому что когда мы позволяем им проявляться и буйствовать, нас замечают соответствующие силы сансары. Специальные службы сансары берут нас на заметку. Так, этот проявил такое-то, этот гнев проявил, этот слишком эгоцентричен. И включаются механизмы восстановления баланса. Раз проявил, значит, ему надо дать эти энергии. Это опасно. И садху должен стать океаном терпения, океаном сострадания, океаном любви, а если получится, то и океаном мудрости. Вот четырьмя такими океанами. И это признак пробужденного сознания. Если вы не чувствуете, что вы на данный момент океан терпения, океан любви, океан сострадания, океан мудрости, то хотя бы надо ставить такую цель и тренироваться, пробовать каждый раз. Может быть, вы пока не океан, может быть, лужица. Лужица терпения, лужица любви, лужица сострадания и капля мудрости. Да, я допускаю такое. Мы начинаем все с такого. Но мы должны целенаправленно идти к такой цели. Мы должны ставить такую цель и целенаправленно идти, расширять свои состояния. В этом и смысл практики четырех бесконечных.
Пять признаков видения. Учитель Падма сказал, практикуя дхарму, нужно иметь пять признаков видения. Джома спросила, каковы они? Учитель ответил, нужно видеть неосязаемую природу ума за пределами слов святой дхармы. Нужно видеть, что все явления освобождаются сами собой, если не стремишься их удерживать. Нужно видеть, что любое переживание, которое может возникнуть, неосязаемое великое блаженство. С уважением и преданностью нужно видеть в своем учителе воплощенного Будду. Так или иначе, практикуя дхарму, нужно видеть все без привязанности.
В конечном счете, цель всех этих практик по усмирению ума – взращивание дивья-бхавы. Именно дивья-бхава приносит плоды и результаты. Именно дивья-бхава наделяет силой мантры, визуализации, ритуалы. В конечном счете, дивья-бхава становится причиной освобождения и просветления. И в Рудра-Ямала-тантре говорит, ритуалы, мантры без бхавы бесплодны, то есть не дают результатов. Дивья-бхава – это и есть измерение божественной благодати. Это и есть измерение непрерывно льющегося потока ануграхи. Это и есть суммарная святая божественная сила природы Шивы, когда она окружает или открывается внутри нас. Если вы вошли в дивья-бхаву и не покидаете больше ее, то задача очищения кармы, усмирение ума решается сама собой естественно. Нужно просто находиться в ней, никогда больше не покидать. О.